Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Церковь и мир» и веду ее я, журналист Римма Хохлова. Как часто сегодня многие люди приходят или хотя бы заходят в церковь? Кто-то из них называет себя воцерковленным, а другие считают себя невоцерковленными пока. Какая между ними разница? И, допустим, что такое вообще невоцерковленный христианин? Влияет ли это как-то на его личные и служебные качества? Вот об этом мы сегодня и поговорим с гостем нашей передачи Иереем Виталием Семеновым, настоятелем храма Преображения Господня.
Здравствуйте, Римма Григорьевна. Здравствуйте, дорогие телезрители.
Скажите, пожалуйста, отец Виталий, вот что такое вообще воцерковленный человек? Что это значит?
Христианин является членом Церкви Христовой, приняв Святое Крещение. С этого момента он, принеся обеты крещения, получает от Господа разрешение туз первородного греха, если взрослый человек крестится от всех его личных грехов, и с этого момента он становится членом Церкви Христовой. Но воцерковление – это чин, который, кстати, совершает сразу после крещения и служит тому, что помогает новоявленному христианину сделать первые шаги как члена церкви в открытые во время крещения врата рая. Господь так устроил, что во время таинства этого раскрывается для души врата рая, врата жизни вечной. Но многие люди, приняв крещение, становятся формальными христианами. И живут, ну, по праздникам в храм заходят. Когда трудно, придут, записочку подадут, помолятся в храме, свечку поставят. Так вот, это следствие того, что человек на самом деле
не воцерковился,
да. То есть ему помогли сделать первый шаг в врата рая открытый, в жизнь вечную, но он не пошел. Так вот, что такое воцерковленный? Воцерковленный человек – это тот, кто во всей полноте стремится быть частью Церкви Христовой, глава которой Христос. И жить так, как заповедовал Христос по Евангелию. Участвовать в таинствах, каять в своих грехах, бороться с своими страстями, регулярно давать Господу возможность воссоединить свои собственным телом, своей душой в таинстве Евхаристии, в таинстве причастия. А если он так не делает, и очень-очень редко, крайне редко причащается, то он через свою жизнь такую, ну как вот обычную, не духовную, скажем так, он отдаляется от Христа и от главы, и от его церкви.
В таком случае, отец Виталий, наверное, все-таки существует какое-то противоречие между такими словами «невоцерковленный» и «христианин». То есть христианин, но невоцерковленный. Может ли невоцерковленный человек быть христианином?
Или наоборот? Священник во время приготовления пришедших на исповедь читает молитву. Это молитва перед исповедью. Это в тексте этой молитвы заложены очень удивительные слова. Священник обращается к Господу в слова и молитве. «Воссоедини их со святей твоей церкви». То есть священник молится о пришедших, чтобы Господь через таинство исповеди, разрешая их от уз греха, воссоединил их со святи твоей своей церкви. То есть получается, человек через грех отпадает от Христа и, как следствие, отпадает от церкви. И поэтому вот это очень важно понимать, что можно быть христианином, называть себя христианином, но в глазах Господа таковым не быть. Потому что кто мною внидет, тот спасется. Вот это Господь свидетельствует о том, что через Христа можно войти в жизнь вечную. Других средств нет. И Господь говорит: «Созижду церковь мою, и врата адовы не одолеют ее». И глава церкви, Христос, Он хранит свою церковь для того, чтобы врата адовы не одолели. А тот, кто по разным причинам отходит от церкви, то он охлаждается и во Христе, охлаждается в вере. И те средства, которые Господь вложил в церковь свою, чтобы человек усваивал плоды его воскресения, плоды победы над смертью, над адом, над дьяволом, и обретал через Господа возможность вечной жизни с ним, получается, не приобщается к этим средствам.
Отец Виталий, вот очень многие люди, которые приходят в храм креститься, даже вот не скрывают того, что после этого таинства они не собираются ходить постоянно в храм. Вот зачем тогда вот это делается? Это дань моде?
Знаете, я все-таки не склоняюсь, что это дань моде. Скорее всего, это человеческие страхи. И человеческие страхи, они связаны с тем, что люди боятся. Боятся смерти.
А вдруг что-то есть, да?
Боятся смерти.
А вдруг
мне какие-нибудь колдуны заколдуют, а это я могу там, в церковь сходить, там свечку поставить. То есть... Это разные страхи, то есть, ну, самые, конечно, благоприятные для участия в этом, то есть, страх Божий, конечно, что человек Бога боится, боится ада, да, но многие люди крестятся просто потому, что, ну, а как же вот мне там, вот от всякого зла кто меня будет хранить, а если у меня там какие-то неудачи будут или сложности с учебой, с работой, это же надо куда-то обратиться, вот, а как я приду в храм, если я не крещенный? То есть люди крестятся не потому, что они хотят жизни вечной со Христом, не потому, что они возлюбили Господа и хотят следовать за Ним, а вот и чтобы страшно не было здесь на земле жить. И вот или просто такая традиция. Ну, я же, вот, например, говорят, русский, как я не крещенный? Или вот я татарин, там, я же должен быть мусульманином. Это ошибка. Не из-за национальности принадлежности принимает крещение, или не из-за каких-то страхов, там, умереть или еще что-то такое, мы крестимся. Мы ступаем на этот путь, а это путь крестный, из любви к Богу, потому что мы хотим любить Его и жить Его любовью, и в этой любви оказаться в вечности.
А вот скажите, отвечает ли за духовное состояние такого человека тот священник, который его крестил?
Однозначно, потому что если священник принял решение допустить, речь идет о взрослом человеке, ну и, кстати, и о младенце тоже, потому что младенцы крестятся по вере родителей и вере крестных. И поэтому, если священник не видит этой веры, если он видит, что крестные, ну, даже не то, что не знают, не хотят знать символы веры, то есть суть и основание всей нашей веры. Святая Церковь говорит, если христианин, если, точнее, человек не доверяет хотя бы слову символа веры, то он не имеет права себя считать христианином вообще. А если я не знаю символа веры, какой я крестный, какой вообще христианин после этого? Люди, когда шла борьба с ересями, христиане, они жизнь свою отдавали, чтобы, стоя за истину, чтобы отстоять истинную исповедание веры, чтобы человечество не ушло на ложный путь, чтобы не погибли дети, там, внуки, пойдя по ложному пути, пути заблуждения, так называемой ересь. А мы даже не хотим знать этого символа веры, который по сути своей написан Духом Святым и который помогает нам понять вообще, почему я себя христианином-то называю. И поэтому, естественно, каждый священник, а сейчас есть благословение Святейшего, что в каждой епархии, в каждом приходе существуют катехизаторы, которые занимаются подготовкой людей к таинству крещения. В нашем приходе таких катехизаторов два, плюс еще священники, которые проводят беседы, так называемые огласительные беседы перед крещением, предкрещальная подготовка, и люди после, вот, если взрослый человек, обязательно две беседы в нашем храме, ну, в каждом храме там по-своему установлено, после вот того, как его научат и расскажут, а что такое жить по-христиански, что значит посты соблюдать, что значит и зачем вообще это делаем, что значит участвовать в церковной жизни, что значит быть человеком воцерковленным, то есть членом Церкви Христовой. И если человек не желает этого, ну а зачем? Зачем обманывать Бога? Зачем обманывать священника? Зачем обманывать себя? Такого человека вообще не допускают до крещения. В моей практике такие люди были, которых я не допустил до крещения. Взрослые. Вот. С детьми там сложнее в том плане, что с родителями со всеми сложно провести и с крестными так вот, доскональную беседу, собеседование. Но мы стараемся, сколько можно это делать. И некоторые люди, ну, они негативно воспринимает, но мы с такими сразу расстаемся. Потому что, ну, если человек не хочет ничего знать о церкви, ну, зачем быть членом тогда той церкви, если ты про нее ничего не хочешь знать?
Отец Виталий, а вот по какой причине люди прекращают ходить в храм? Ведь среди них вот не только захожане, которые и переступают церковный порог 1-2 раза в год, да, но и те, кто уже успел приблизиться к вере.
На вот моем жизненном пути было несколько случаев, когда люди церковные переставали ходить в храм. И мне доводилось общаться с ним, почему? Потому что мне было страшно. Потому что это были люди, которых я видел, что они ведут более такую высокую духовную жизнь, чем я. И дольше были в церкви, чем я. Но это я сейчас рассказываю за периоды, когда еще не был священником. И мне, помню, тогда стало очень страшно, что если такой человек перестал ходить в храм, если он стал, ну, как обычный мирянин, то и я могу потерять Христа и его церковь. И вот, знаете, был такой случай, я работал на мирской работе, и по ночам, ночь через две, так вот, сторожил в одном из храмов города Астрахани. И вот у меня был напарник, молодой человек, который занимался резьбой по дереву. Он резал иконостас в этом храме. И он занимался в воскресной школе, преподавал, занимался рукопашным боем с детьми. И вот мы как-то ночь делили на две, потому что приходилось, ну, хотя бы несколько часиков поспать, потому что на следующий день на работу, и работа была очень ответственная. А он в свою, как бы, вот смену, когда он должен был отдыхать, он псалтырь читал. Когда его время было бдеть, он занимался резьбой по дереву. Я удивлялся, как человек мог нести такой подвиг ради Христа, вообще даже не спал, молился, для Господа все делал. Я с ним разговаривал, он учился в одном из наших вузов, и даже его оставил, этот вуз, чтобы посвятить себя Богу. И вот однажды я выяснил, что он познакомился с девушкой. Эта девушка, ее привела церковная подруга в храм просто на беседу с священником. Потому что эта девушка, она, я так, насколько понял, она общалась, ну, с сектантами. И вот ее подруга привела, чтобы она с батюшкой поговорила. И вот он ее приглянул, она ему понравилась, он стал с ней общаться, и потом он пропал. Я спрашиваю, а где он, что с ним случилось? Мне сказали, ну вот он с девушкой познакомился и сказал, что он будет восстанавливаться в университете, и вот он пропал. Потом, через полгода, я уезжал в командировку, зашел в храм, чтобы помолиться перед поездкой, и вдруг вижу он. Я так обрадовался, что он в храм пришел. Он в каком был таком растерзанном свитере, с рюкзаком на спине. Я говорю, как ты, что с тобой? Он говорит, да вот я сейчас вот на острове городском был, мы там через костер прыгали. Я говорю, а что с тобой случилось? Почему ты пропал? Да я, говорит, вот с этой девушкой стал общаться, она сказала, ну, если ты хочешь, чтобы я была твоей невестой, ты меня должен обеспечивать, кормить, поэтому восстанавливайся в вузе, оставляй храм, вот иди на мирскую работу, потому что как ты со мной будешь общаться? И он стал, и он пошел по этому пути. И я говорю, ну, как ты с ней? Он говорит, а мы с ней расстались. И вот потерять легко, а я потом видел, как ему тяжело. Но он пришел в другой храм, не в том, в котором работал, мы в другом храме с ним общались. Я видел, как тяжело было ему вновь возвращаться в храм. Как видел, как вот его всего изнутри, вот, ну, как сказать, распирало, он не знал, что делать.
А с другой стороны, вот вы же знаете, есть такой православный писатель Сергей Нилус, и как раз в своих книгах он рассказывает вот о периоде взлета и падения. То есть, когда он то приближался к Богу, то вообще удалялся от него. Но вот что это такое? Это вот эмоциональное выгорание человека? Или недостаточно его воцерковления?
Вот скорее это второе, больше, чем первое. Дело в том, что под воцерковлением подразумевает ведение человеком настоящей духовной жизни. Бог раскрывается человеку через взаимное проявление любви человека к Богу. И если любовь к Богу можем проявлять только через духовные средства. Господь говорит, кто меня любит, тот заповеди мои соблюдет. И если человек живет заповедями Христовыми, как еще святые отцы говорят, что Бог познается не через знания, Бог познается через жизнь по заповедям, то есть через опыт духовной жизни, через опыт любви к Богу и к ближним. И если эта любовь, она не искренняя, если человек скатывается в самолюбие, в саможаление и идет к Богу только потому, что ну вот, ему как-то хочется жить прежде всего и получать какую-то помощь от Бога для себя, и больше его ничего не интересует, то он ненадолго в церкви. Например, я знаю тоже люди, которые из-за того, что ну вот уж замуж не втерпешь. Ну вот, да, я вот в храм хожу, но вот я молодой человек, я с ним познакомлюсь. Он не церковный совсем, вообще безбожник, и я так вот, ну, сама буду верной Господу. Ничего подобного. Все равно, когда ты не ради Христа живешь, не ищешь Божьего, то, собственно говоря, ты поэтому скатываешься от Бога. И еще очень важно, как вот преподобный Силуан Афонский пишет, что когда я прибыл на Афон молодым послушником, я очень сокрушался в сердце своем и жил покаянием. Но прошло какое-то время, год или сколько, я вдруг почувствовал, что Господь простил мне мои грехи, и на сердце у меня было хорошо. И было радостно, и было легко. И я подумал, ну вот Господь мне простил мои грехи, ну что мне дальше? И я перестал сокрушаться. И из-за этого я очень сильно пострадал от бесов. И вот так бывает со всяким. Кто перестает сокрушаться, гордость вновь возобладает в сердце. Ибо христианин, который живет церковной жизнью, он благоговеет перед Господом, он в сердце своем всегда предстоит перед Творцом.
По результатам социологических вопросов, вот большинство людей, называвших себя православными, да, на 20% превышает тех людей, которые считают себя верующими. О чем это говорит? То есть православных на 20% больше, чем верующих.
Это говорит о том, что человек считает себя православным исключительно по названию. Не по своей жизни, не по своим отношениям с Господом, а сугубо просто по факту крещения. И поэтому сам факт крещения – это не есть гарантия того, что ты православный. Это просто тебе дан шанс. Господь открыл тебе врата рая, но ты можешь развернуться и идти совершенно в противоположную сторону. И Господь по своей любви, Он будет тебя, конечно, вразумлять, говорит Господь, стою и стучу у двери чада, дашь мне сердце твое. Но если человек не развернется и не будет карабкаться туда, через труд, подвиг духовной жизни, через обращение к духовнику за советом, он будет туда катиться, где Бога вообще нет. И это очень страшно. Поэтому мы должны всегда понимать, что вера – это труд. Это труд, и это подвиг, и это жизнь, прежде всего, духовная, причем через те средства, которые дал нам сам Христос и которые Он вложил в свою церковь.
Спасибо большое, отец Виталий. А я прощаюсь с вами, уважаемые телезрители. До свидания, до новых встреч в эфире.